давайте и будем как бы заблуждаться в этом направлении. Где там слово «мир»? Нету там мира.
Путин предлагает перемирие, пишет Рейтер, но от Украины он не отстанет. Чего же тогда он хочет?
Белоусов добавил, что приложит все силы, здоровье, если потребуется жизнь, для решения всех поставленных задач.
Путину не до войны. Он чистит Минобороны. Кого он поставит к Белоусову вместо людей Шойгу?
Никакого, конечно, общественного запроса, который бы показывал, что вот люди там спят и видят, что им нужны, значит, депутаты, какие-то ветераны, боевые действия. Нет, таких цифр не было никогда.
Путин боится военных? Почему новую элиту не пускают во власть?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Путин отстранил очередного генерала, на этот раз командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов. Его мы помним по возмущениям провоенных блогеров летом прошлого года. Тогда генерал-лейтенанта Ахметова винили в гибели более сотни солдат. Провоенные блогеры писали, что он якобы собрал их под Кременной перед штурмом, чтобы дать напутственное слово. Солдаты, по словам блогеров, 2 часа в одном месте ждали своего командира, а он так и не приехал. Скопление военных увидела украинская разведка, и итог — около сотни погибших и примерно столько же раненых от удара Хаймерсом. Минобороны тогда никак эти события не комментировала. Военные блогеры недоумевают, почему Ахмедова только отстранили, ведь на его, по их словам, непродуманные решения жаловались многие военные. Официально Ахмедова, цитата, «вывели в распоряжение». К кому и зачем официальные источники не уточняют. Юрий Федоров сегодня в утреннем шоу Александра Плющева объяснял, что вывести в распоряжение управление кадров – это последний шаг перед тем, как уволить из Министерства обороны. Такие увольнения на этой неделе мы видели уже 2, только еще с арестами. Сначала генерал, который, по словам сторонников войны, критиковал Генштаб, его фамилия Попов, появился спустя полгода и сел за решетку. И днем позже завхоз Генштаба по связи, генерал Шамарин. И это не говоря об остальных чистках в этом месяце. Я предлагаю нам сейчас не обсуждать каждого из них в отдельности, а посмотреть на общую картину. Всех арестованных обвиняют в коррупции. А кого Путин отправил в Минобороны, чтобы следить за деньгами? Правильно. Вы, скорее всего, догадались, что речь идет о Белоусове. На каждое его кадровое решение государственные органы говорят, что с ним армия как будто получила второе дыхание и готова воевать с новой силой. И на этой волне появляются также сообщения о том, что Путин, да и Путин сейчас в Беларуси говорит о возможных или невозможных переговорах с Украиной. Вот как раз о новом образе российской армии давайте посмотрим в нашем сюжете.
Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя.
На прошлой неделе место Сергея Шойгу на посту министра обороны занял бывший вице-премьер по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Финальная фраза его речи в Совете Федерации разлетелась по федеральным телеканалам, которые никак не нахвалят нового министра.
Белоусов добавил, что приложит все силы, здоровье, если потребуется жизнь, для решения всех поставленных задач. Он отметил, что он всегда руководствовался принципом, который считает, цитата, «железобетонным. Ошибаться можно, врать нельзя».
Не уступают им и российские чиновники. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что с приходом Белоусова в армию сразу поставят новое вооружение.
Я не вижу лучшей кандидатуры, кто мог бы организовать эту работу и добиться результатов. На всех предыдущих должностях Андрей Ремович всегда добивался результатов. Кроме того, это человек, который стратегически мыслящий, это стратег, это очень образованный, умный и разбирающийся не только в сфере своей деятельности, но и широкого кругозора человек.
Член ЛДПР Андрей Луговой честно признался, что назначение такого министра обороны было неожиданным, но ротация была необходима.
Белоусов является очень высоким, таким высокого уровня профессионалом. Он входит в ближайшее окружение президента.
О близости Белоусова к Путину как о неоспоримом преимуществе говорил и однопартиец Лугового, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
Уверен, что Андрей Ремович человек мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру, с непростыми задачами на него возложенными сумеет справиться.
На должность заместителя министра обороны и руководителя его аппарата Владимир Путин назначил Олега Савельева, бывшего аудитора Счетной палаты и министра по делам Крыма. До этого с 2008 по 2014 год он был заместителем министра экономического развития. Занимавшего эту должность генерал-полковника Юрия Садовенко отправили в отставку. С приходом Белоусова, точнее еще накануне его назначения, в Минобороны начались чистки. За месяц в России арестовали 4 генералов. Замминистра обороны Тимура Иванова, начальника управления кадров Юрия Кузнецова и начальника главного управления связи Вадима Шамарина подозревают в получении взяток, а бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова в мошенничестве. В Кремле эти аресты назвали системной борьбой с коррупцией, не уточнив, почему не боролись с ней раньше.
Ни о какой компанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства или будь то муниципальный уровень.
Как скажутся кадровые перестановки в Минобороны на ходе боевых действий в Украине, судить пока рано. Агентство Рейтер со ссылкой на источники в российских политических кругах утверждает, что Путин готов заморозить войну в Украине на нынешней линии фронта. Если Киев и Запад не согласятся на это предложение, Россия готова продолжать боевые действия, пишет агентство. Собеседники издания связывают такую решимость Путина с фигурой нового министра обороны.
Назначение на прошлой неделе экономиста Андрея Белоусова министром обороны России было расценено некоторыми западными военными и политическими аналитиками как перевод российской экономики на постоянную военную основу для победы в затяжном конфликте.
10 мая российская армия начала наступление в Харьковской области. За 2 недели войска продвинулись на 12 километров, но к 21 мая продвижение замедлилось до 100 метров в день. Министерство обороны не публикует данные о потерях с сентября 2022 года.
А вы думали, что только Шойгу со своей пресс-службой на сотни с лишним человек может заниматься пиаром армии? Нет, теперь мы видим, что к пиару обновленной армии Белоусова подключились и чиновники, и пропаганда, возможно, даже какие-нибудь внешние лоббисты. Вот мы видим статьи, которые появляются в Рейтере. Но верит ли в этот образ новой армии в Украине? Нет, не верят, ответил нам сегодня украинский военный аналитик Михаил Притула. Также там не верят и в так называемое перемирие.
Ну, друзья, ну, во-первых, ну, нету там ни слова про мир. Там есть прямое указание на бесконечную войну. Потому что речь идет о замораживании конфликта. Речь не идет о мире. Что значит замораживание конфликта? Это значит, конфликт приостанавливается. Но какой конфликт? Это война. То есть войну они приостанавливают, набирают ресурсов и снова идут дальше. То есть о мире там нету ни слова. Давайте не будем заблуждаться в этом направлении. Где там слово «мир»? Нету там мира. Там написано «заморозка конфликта». Четко и понятно. Дальше следующий аспект. Речь идет о том, что Путин собирается проводить большую мобилизацию в России. И для того, чтобы объяснить тем, кого он будет мобилизовать, что это не сам, на самом деле не он, а на самом деле вот тут его Зеленский заставил, да, вот он начинает эту риторику. И ничего более в этой статье нет. То есть тут есть обман своего общества в том плане, что мобилизация, которая будет происходить не по вине Путина. Вот и все, больше ничего нет. То есть там четко написано «мобилизации быть», большой мобилизации в России. Ее ничто не остановит.
Вот такой поворот видит военный эксперт Михаил Притула. И также он думает, что Путин все-таки продолжит военные действия. То, что Путин не хочет замораживать линию фронта, сказал и пресс-секретарь Владимира Путина. Но тут вопрос, если Путин хочет воевать дальше, то помогут ли ему в этом армейские чистки? Или наоборот помешают? И зачем вообще Путину чистки в армии? Такой вопрос мы запустили в чате. Предлагаем 3 варианта. Первый, либо чтобы дольше воевать. Второй, чтобы устранить своих внутренних политических конкурентов. Или для того, чтобы быстрее закончить войну, собственно, как и показывает вся государственная машина, что вот для этого всяких коррупционеров и ловят, чтобы, вот, мол, эффективнее армия работала. Голосуйте, если смотрите нас в прямом эфире, к концу программы посмотрим, чего же вы все-таки ожидаете от действий Путина. А сейчас Политик Леонид Гозман поможет нам разобраться, к чему же на самом деле все эти генеральские чистки. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Какие вы видите тут перспективы?
Ну, я уж не знаю, помогу или нет, но я попробую. Вдруг получится. Значит, вы знаете, вот на ваши вы дали три варианта. Я сейчас думаю, как бы я проголосовал. Я бы не выбрал ни один из них. Вообще. Я бы сказал, что ему это нужно для того, чтобы вести бесконечную войну. Владимир Владимирович очень успешно перевел страну, в которой таким народным лозунгом было «лишь бы не было войны», перевел в иное состояние, в котором война единственное возможное, что может быть в этой стране. Единственное возможное. Вот он, и он, мне кажется, перестраивается на именно на вечную войну. Войну по Орвеллу. Войну без цели, без сроков. Даже без определенного врага. Помните, у Орвелла они там меняли все время. То они с этим воевали, то с этими, да? А у нас тоже понять невозможно, с кем мы воюем. С украинцами? Да нет, не с украинцами, воюем с бандеровцами. А кто такие бандеровцы? А черт их знает. А еще мы воюем с Объединенным Западом, да? Значит, с Америкой вроде. Ну нет, с Америкой мы не воюем, но тем не менее воюем. Ну и так далее. Понять это совершенно невозможно. Вот. Значит, мне кажется, что с этой точки зрения его действия, действия Владимира Путина выглядят достаточно разумными и успешными. Я вот в данном случае, в редкий случай, когда соглашаюсь с российскими чиновниками, но в данном случае я соглашаюсь с тем, что они говорят. Значит, дело в том, что Андрей Белоусов, он ведь, ну, что он там себя представляет как человек, я не знаю, я никогда с ним не имел дела, никогда даже шапочно не знаком, ну, так случилось. Поэтому я знаю о нем только с чужих слов. Но с чужих слов я знаю следующее. Я знаю, ну, со слов, с чужих, со слов людей, которые вы хорошо знают, которые с ним взаимодействуют. Значит, я знаю, что он очень умный человек. Об этом все говорят. Что Белоусов очень умный человек. Это человек с такими странными для умного экономиста взглядами, такими дирижистскими, что, в общем, уже как-то не в моде, но, тем не менее, вот он такой. Это человек, который не был героем коррупционных скандалов. Сейчас же, конечно, что-то вытаскивают. И каких-то там девушек, и виллы, и так далее. Но понимаете, в чем дело? Вот почему Владимир Владимирович пошел на это дело? Мне кажется, потому что ему стало не хватать денег. На самом деле. Денег и времени. Он понял, что война долгая. Он понял, что воевать придется бесконечно совершенно. Да? А на это нужны деньги. Почему нужны деньги в таком огромном количестве? Потому что он не смог создать, это неудача его пиара путинского, он не смог создать в народе впечатление народной войны, священной войны, значит, отечество опасности и так далее. Ничего подобного не получилось. Тогда как ему набирать людей? Он покупает кровь и жизнь. Он просто покупает. Он платит этим парням из провинции, которые вообще там вся деревня таких денег не видела. Он платит одному за месяц там уже под 200 тысяч сейчас платится. Вот. То есть это большие деньги. Это большие деньги реально. Вот. И он понимает, что денег не хватает. Знаете, если бы он взял Киев за 3 дня и там еще там Варшаву бы добавил, то тогда масштаб воровства не имеет существенного значения. Главное результат, а воровать он свои приближенным всегда позволяют. Но если война надолго, тогда нужно все-таки, чтобы воровали меньше. В этом смысле Белоусов вполне годится, потому что я не утверждаю, что он не коррумпирован, я этого не знаю, да? Но если он и коррумпирован, то он берет почин, это не такой беспредел, как у Шойгу. И еще есть одна важная вещь, которая важна с точки зрения генеральских чисток. Я не знаю, может, если я забегаю вперед, то остановите меня.
Нет, но вот интересно по генеральским чисткам, вот если со всякими, ну скажем так, завхозами понятно, и там и цифры им в делах большие показывают, а, например, генерала Попова, там ему предъявляли, что ли, 36 миллионов, ну, в общем, деньги довольно маленькие, если посмотреть вообще на коррупционные расследования в России. Вот какой смысл Путину сейчас зачищать вот реальных боевых генералов?
Вы знаете, мне кажется, здесь есть две вещи. Значит, во-первых, надо понимать, что зачистка этих завхозов или паркетных всяких генералов, да, как мне кажется, должна боевыми генералами Боевой генерал – это такое словосочетание позитивное, да, там позитивная коннотация. Я его произношу, при этом прошу понимать, что, так сказать, мое отношение к войне, оно предельно негативное, естественно. Да? Но, тем не менее, генерал, который такой карьерный военный, который там с лейтенантом шел, который там был в разных горячих точках там, и так далее, вот он сейчас он стал генерал. Для такого генерала, вот этих паркетных генералов, Арбатский военный округ, это, конечно, не свои люди. Он не чувствует их своими, он чувствует их скорее врагами. Вот, поэтому я думаю, что тут никакой обиды не будет на Путина, и скорее, наоборот, будет поддержка. Теперь зачистки, вот вы назвали боевые генералы, уже боевые генералы. Значит, Иван Попов – это совершенно особая статья, мне кажется. Я думаю, что Ивана Попова зачищают для того, чтобы генералы и старшие офицеры понимали, что да, Шойгу мы сняли и услышали ваши требования. Между прочим, вы же требовали Шойгу снять. Да? Но фронды мы не допустим. Вы даже и не думайте, ребята. Фронды не допустим. И, кстати, смотрите, кто-то там пролоббировал, что Следственный комитет просил перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест, а суд отказал. Вообще, блин, фантастика какая-то, да? Следственный комитет говорит, нет, он нам не нужен в СИЗО, нам достаточно, если он будет под домашним арестом. А суд говорит, нет, пускай сидит в СИЗО. То есть, там вообще какая-то серьезная игра вокруг него. Я думаю, что дело в том, что он очень сильно напугал высшее руководство тогда, когда совершил свой демарш, когда он сказал, что он может и Путину доложить о безобразиях, вот, а потом обратился к солдатам своим, когда его отправили в отставку и так далее. Они просто очень сильно этого испугались. Что касается других отставок, вот сейчас отставили там генерала, которого фактически обвиняли в гибели там 100 или больше людей, когда они стояли на плацу, ждали его, там он приедет, там их вдохновит, а их в это время, значит, накрыла украинская там то ли артиллерия, то ли ракеты, то ли что-то, да? Окей. Почему его отправили? Потому что, понимаете, вообще все хотят себя уважать, все. И каждый человек, каждое профессиональное сообщество хочет к себе относиться с уважением. Армия, тем более воюющая армия, тем более хочет и должна себя уважать. И поэтому то, что людей, которые виновны в бессмысленной гибели солдат, совершенно бессмысленной, понимаете, не в такой, у Жукова тоже солдаты погибали в страшном количестве, но Жуков выиграл войну. Вот. А просто вот бессмысленно, что они стояли на плацу, а их убили. Да? Вот то, что эти люди безнаказанными, это, конечно, не может не раздражать старших офицеров, генералов там, и так далее. Это уступка им такая. Вот смотрите, мы теперь будем вести себя иначе. Ну, это все разумно.
А вот получается, что вот каких-то генералов Путин боится, каких-то военных, но все равно кого-то он заманивает. Я даже не побоюсь сказать, что он завлекает людей в армию. Все-таки вот те пособия, которые вы упомянули в начале нашей программы, всем этим завлекают, привлекают на войну, обещают им лучшую жизнь. И я не знаю, можно ли тут такую литературную аналогию привести, что Путин как император в Дюне предлагает бедным стать сардуками. Вот просто взять оружие, пойти и превратить свою жизнь в какую-то более богатую. И потом показать, что вот этим всем так называемым героям посвящают именные таблички, школьные парты, льготные кредиты дают. И даже, вот, например, депутаты предлагают выдавать земли.
У нас предложение выдавать участникам специальной военной операции собственность, земельные участки площадью до 2 гектар на освобожденных их усилиями территориях. В Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях. Данную программу мы предлагаем запустить по аналогии с известным дальневосточным гектаром, либо арктическим гектаром. В качестве реального механизма, направленного на формирование элиты, о которой справедливо говорил президент в своем федеральном послании, мы внесли в Государственную Думу законопроект, который предусматривает установление квот на прием участников специальной военной операции, на государственную, гражданскую или муниципальную службу, а также на работу в государственной организации.
Вот видео, которое мы только что посмотрели, оно датировано концом марта этого года. И те же самые предложения Миронов озвучивал Мишустину в Госдуме, когда депутаты утверждали его на пост премьера. Вот с таким с грустным лицом смотрели все депутаты на его выступление. И... ну, сложилось впечатление, как будто бы не особо-то и готовы депутаты греть свои места для тех военных, которые вернутся с фронта. И, кстати, не они одни. Вот о том, как... Не они одни относятся так к военным со скептицизмом. И вот о том, как простые люди и чиновники в России Путина относятся к тем, кого удалось заманить на войну, давайте посмотрим в нашем сюжете.
Крепкий и опытный боец Дмитрий отбился от нападавшего, хотя любой удар после ранения мог стать для него смертельным. Лечение после тяжелого ранения еще не закончено.
Дмитрий Терешенков, участник войны в Украине. В прошлом году потерял ногу и вернулся на гражданку в родной Санкт-Петербург. Вечером у дома на Дмитрия его жену напал неизвестный. По словам Дмитрия, нападавший негативно высказывался в адрес участников войны в Украине.
Фиаско, вот это когда у нас идет СВО, и такие вот люди у нас есть, но с ними надо, с ними, конечно, надо работать.
А это Михаил. Мужчина вернулся с войны в Украине домой в Забайкальский край инвалидом. Он, как и Дмитрий, лишился ноги. Его тоже жестоко избили. И подобных случаев по всей России, в том числе с летальным исходом, становится все больше. Нападения на участников войны в Украине происходят на фоне взращивания так называемой новой элиты. Это ветераны войны и их семьи, которым предоставляют различные льготы, будь то сохранение рабочего места на время участия в войне, кредитные каникулы или, например, факт участия в войне как смягчающее обстоятельство при рассмотрении уголовного дела в суде. Так называемых участников СВО собираются включать в избирательные списки грядущих региональных выборов. В прошлом году, когда об этом стали говорить впервые, политолог Александр Кинев утверждал, что общественного запроса на это нет.
Значит, на самом деле никакого, конечно, общественного запроса, который бы показывал, что вот люди там спят и видят, что им нужны, значит, в депутатах какие-то ветераны боевых действий. Нет, нет, таких цифр не было никогда. Ровно наоборот, с точки зрения электоральной, эти потенциальные кандидаты, это, конечно, обременение и обуза.
По мнению эксперта, власть таким образом пытается выслужиться перед военными, сделать им приятно. Но на деле все иначе. Буквально пару дней назад вице-спикер Госдумы Шолбан Караул в своем телеграм-канале сообщил о давлении на участников войны в Украине из Тувы, которые решили участвовать в предварительном голосовании или в так называемых праймерис партии «Единая Россия». Некие молодые люди в пиджаках якобы угрозами пытались заставить ветеранов снять свою кандидатуру с праймерис. Единороссы назвали эти заявления фейками.
Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди.
Однако, кажется, эти слова Путина сильно расходятся с реальностью. Как ранее сообщало издание «Вот так», ветераны войны, которые лишились конечностей по возвращению в Россию, сталкиваются с трудностями при получении статуса инвалида войны. Похожие проблемы у бойцов бывшей ЧВК «Вагнер». Некоторые даже не могут подтвердить, что воевали, так как контракты были засекречены. В начале апреля Путин обещал распространить статус инвалида войны на вагнеровцев. Но пока никаких движений в эту сторону не было.
Вот так на себе участники вторжения в Украину проверяют на прочность обещания Путина. Вот, Леонид Яковлевич, как вы думаете, это какие-то сбои в системе или все-таки так и было задумано?
Нет, так не было задумано. Я думаю, что Владимир Владимирович пребывает в уверенности, что когда он говорит там, всем идти направо, все идут направо. Понимаете, что его приказы выполняются. Но система так построена, что ни один приказ не выполняется нормально. Да? Вот. А, значит, то, что я согласен с Александром Кривым, что нет никакого запроса на то, чтобы этих самых ветеранов этой самой операции, что у нас сгорело, куда-нибудь там выдвигаться, такого запроса нет. Я думаю, что недовольство тем, что им дают какие-то льготы, там, место работы сохраняют, еще что-то, это недовольство тоже особенно нету. Ну, потому что эти льготы, они не очень заметны, они, знаете, как бы на дорогу не выбегают, за ноги не кусают. В чем есть, конечно, недовольство, это вот этими амнистиями бандитов, то, что бандитов освобождают, а потом они приходят совершать новые преступления. приходят уже совершенно отмороженными туда. Это, конечно, недовольство вызывает. Но, понимаете, у Путина он как бы работает на разных, то есть уровнях, на разных фронтах. Вот то, о чем вы сейчас говорили, это работа для... Это работа, направленная на солдат, на младших офицеров там, и так далее. Это их как-то мотивировать. Деньгами, карьерой, там еще чем-то и так далее. Вот. Ну, может, в его сознании существует какая-то новая элита, но не знаю. Вот. А вот генеральские чистки и прочее, это направлено на генералитет и на старших офицеров, понимаете? Как бы с ними договориться, чтобы они были более довольны. Их же нельзя всех заменить, понимаете? Нельзя просто взять всех генералов и убрать, а поставить новых. Товарищ Сталин попытался это сделать перед Второй мировой войной, перед началом, да? Ну, да, Гитлер был под Москвой и под Сталинградом, естественно. В том числе и поэтому. Будем понимать, что этого делать нельзя. Значит, с ними надо договариваться. Значит, их надо как-то проявлять уважение. Вот он проявляет уважение таким способом.
А как вам кажется, получится ли у него как-то это все дело сбалансировать? И если можно, за минуту, а то у нас заканчивается время.
Артем, я чего боюсь? Что мы все время над ним смеемся и говорим, у тебя это не получилось, и так далее. И мы уже 25 лет так смеемся. Понимаете? А у него все не получается, он все остается президентом, понимаете? И он все остается главным человеком в стране, он развязал войну, он губит нашу страну совершенно, понимаете? Вот. То есть, в общем, все у него хорошо, а у нас плохо. И я думаю, что не надо его недооценивать. К противнику надо относиться с уважением. Я думаю, что пока у него очень многое получается. Извините, что я заканчиваю на столь печальной ноте. Ну, скажем так, чтобы не так заканчивать, я скажу, что у нас, я надеюсь, тоже получится, потому что все-таки то, что он делает, это против здравого смысла, а против здравого смысла это как против ветра плевать, понимаете? В конце концов это заканчивается.
Спасибо большое, Леонид Яковлевич, да и не только что, и за то, что помогли нам и нашим зрителям разобраться, к чему же ведут эти все чистки, и за то, что помогли нам под конец эфира даже с грустной ноты вырулить на что-то более позитивное. А мне осталось только подвести итоги нашего опроса, который мы запускали в начале трансляции. Мы спрашивали вас, уважаемые зрители, как вы думаете, зачем нужны чистки в армии, и большинство из вас, 41%, ответили, что чистки Путину нужны для того, чтобы дольше воевать, или, вот как, например, Леонид Яковлевич предложил, для того, чтобы воевать вечно. И, в принципе, все экономические перестановки последних дней, которые нам всем показывают, они буквально как будто бы об этом и говорят, что Путин действительно настроен воевать долго, что ж, вот как говорили на тренингах движения «Голос», будем наблюдать. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся в понедельник.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение.